Данное сообщение, материал создано и или распространено средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Приветствую вас, уважаемые слушатели. Это подкаст «Включите звук» информационного агентства «Росбалт». Ведущий Петр Годлевский, а мой собеседник сегодня журналист, кандидат исторических наук Даниил Коцубинский. Приветствую вас, Даниил.
Добрый день, Петр.
Речь у нас сегодня пойдет о вашей новой книге. Называется она достаточно серьезно «Новый тоталитаризм 21 века». И вот, анонсируя встречу с читателями, которая состоится в эту среду уже 20 апреля в Петербурге в арт-пространстве «Марс» вечером, вы пишете, что книга о том, как в начале 21 века во многих странах, в том числе либерально-демократических, свобода перестала быть главной социальной ценностью и оказалась вытеснена культом безопасности. Вот после того, что произошло 24 февраля и по мере продолжения трагических событий на Украине, у вас не появилось ощущение, что в книге не хватает каких-то новых глав, или, может быть, она или части ее потеряли актуальность?
Спасибо за этот, на самом деле, вот очень важный вопрос. И я, конечно же, сам на него себе постарался ответить немедленно, как только начались вот эти самые события, потому что основная часть рукописи была, конечно, к этому времени уже не просто готова, а сдана в издательство. Но я отозвал рукопись, и, понимая, что происходят некие перемены и в мире в целом, и в нашей стране, и в ее внутреннем положении, и в ее внешнем положении в частности, и в ее взаимоотношениях экономических с Западом, я соответствующие коррективы внес. Я сразу хочу сказать, что вот в своей преамбуле, ну, в преамбуле книги, я как раз полностью переписал, естественно. И я там пишу на тему того, что вот на первый взгляд вот все то, что казалось еще актуальным еще вчера, ну или позавчера, да, вот когда проблемой номер один в мире являлся коронавирус, да, и вот все новости были заполнены бесконечными сводками о том, как идет, значит, вот эта вот борьба, всевселенская борьба с пандемией. А потом вдруг хоп, и те же самые каналы, и там Евроньюз, ныне, так сказать, запрещенный в России, и отечественный канал, но я уж про них, естественно, не говорю, да и в общем, такие вот основные мировые информационные ресурсы полностью переключились на обсуждение совершенно другой проблемы, связанной, как вы уже правильно подчеркнули, с конфликтом между Россией и Украиной. Вот, и я в преамбуле говорю, что вот кажущийся разрыв между этими двумя парадигмами чрезвычайными, он иллюзорный, потому что этого разрыва нет. На самом деле это переход одной чрезвычайщины в другую, одной парадигмы борьбы за всеобщую безопасность, другую парадигму борьбы за всеобщую безопасность. Я поясню, что я имею в виду. Дело в том, что на протяжении вот уже последних двух с лишним десятилетий мир в целом, ну здесь причем инициатором и хедлайнером этого процесса выступает Запад, как-то не может быть странно на первый взгляд, идет по пути отдаления от той системы ценностей, которую мы привычно еще пока по инерции называем западной, то есть системой либеральных ценностей, в основе которых лежат права человека, торжественно задекларированные еще в соответствующем документе ООНовском еще в 1948 году. И на место прав и свобод человека приходит безопасность, ну, причем тут уже каждая культура, каждая страна, каждое общество будут делать акцент либо на свободе и безопасности там, каких-то социальных групп дискриминированных, либо на свободе и безопасности нации, либо на свободе и безопасности общества. То есть это всегда речь либо популяции. Вот недавно, ну, еще в период коронавируса появился даже такой терминологический кунштюк, как значит, безопасность популяции. Да? Вот у нас появился такой еще социологический неологизм. И о том, почему это произошло, я, может, чуть позже скажу в этой книжке, разумеется, я на вопрос отвечаю. Но сейчас я хотел, отвечая на первый ваш вопрос, вот на что обратить внимание. Давайте вспомним, как мир подходил вот к тому конфликту. Ну, я говорю мир, потому что это конфликт не двух сторон, это многосторонний получился конфликт. К тому конфликту, который произошел в конце февраля между Россией и Украиной. С одной стороны, что происходило? Происходило последовательное движение, распространение НАТО, ну, то есть все новых и новых стран, которые подключались к участию, значит, в этом Североатлантическом альянсе, под лозунгом усиления безопасности в Европе. Я подчеркиваю, во имя чего шло движение НАТО на восток? Во имя усиления безопасности, во имя того, чтобы профилактировать, предотвратить возможность, значит, агрессивного поведения со стороны, ну, как мы понимаем, в первую очередь России, потому что движение шло именно в сторону России. То, против чего предостерегал Запад Сэмюэл Хантингтон, отнюдь не симпатизант российской цивилизации, но тем не менее человек, который как раз исходил из того, что Запад должен сохранить себя, во что бы то ни стало, предотвратить свое столкновение с другими цивилизациями, вот он как раз и говорил, что НАТО не должно двигаться дальше границ Вышеградской группы и стран Прибалтики. Все то, что восточнее, должно остаться, условно говоря, под геополитическим протекторатом России. И вот тогда будет некий баланс сил. Но именно презрев вот эти вот рекомендации, западные страны, начав, так сказать, вот исповедовать концепцию безопасности любой ценой, причем такой полнейшей безопасности, которая предполагает полную профилактику опасности, как кажется вот тем людям, которые являются проводниками этой религии, ну или там адептами этой религии безопасности, продолжали двигаться, и в конце концов пошел разговор уже о том, что вот не сегодня, а завтра Украина может тоже вступить в НАТО, чтобы повысить тем самым и свою безопасность, и безопасность Европы в целом. Я здесь даже не буду сам давать никаких оценок. Их дал Боррель, Жозеп Боррель, глава общеевропейской дипломатии, сказал, это была ошибка. При том, что Боррель является таким достаточно негативно настроенным по отношению к России как к международному актору политикам. Но он вот признал это движение ошибочным. Ну, теперь уже, конечно, можно сказать, что толк, что он это признал, потому что худшее, что могло произойти, в общем-то, уже произошло и продолжает происходить. А теперь посмотрим на ситуацию с другой стороны. А с другой стороны, во имя чего началась, так сказать, спецоперация по защите Донбасса? Во имя безопасности жителей Донбасса. То есть это была такая тоже профилактическая мера, именно безопасностная профилактика. Нет, была не реакция на какую-то вот начавшуюся полномасштабную агрессию. Это была профилактическая спецоперация, призванная предотвратить некую опасность. Ну, о том, со стороны России, естественно, никаких заявлений аналогичных Боррелевским применительно к своей собственной политике сделано не было. Поэтому я здесь тоже воздержусь от оценок, не только потому, что я не хочу их давать, потому что, ну, сегодня мы живем в условиях некоего законодательства, которое не дает возможности в полной мере свободно оценивать действия российской власти вот, в части проведения ею спецоперации по защите Донбасса. Но здесь, я думаю, каждый сам в состоянии для себя решить, повысилась ли безопасность Донбасса в результате того, что в целом и в частности, там, если брать какие-то конкретные города, вроде Мариуполя, повысилась ли эта безопасность в результате того, что Россия начала вот свою спецоперацию во имя профилактики некой опасности. Но это вот я отвечаю на ваш вопрос и тем самым даю понять, что сама по себе вот доктрина достижения тотальной безопасности и движения в сторону профилактики возможных опасностей, она сама по себе крайне опасна. И она опасна не только в международно-политической жизни, просто здесь это проявляется наиболее ярко и кровопролитно. Она опасна в повседневной жизни, и она опасна в социальной жизни. В социальной жизни общества в целом и каждого человека в отдельности. И надо сказать, что этот вот вирус, который сегодня просто... На самом деле, вот мы живем в эпоху пандемии культа безопасности, а вовсе не пандемии коронавируса. Этот вирус вот развивался на протяжении 20 с лишним лет. Просто сейчас он вступил вот в фазу такого уже неконтролируемого захвата международно-политических пространств. А начиналось все внутри социума, начиналось все в начале, примерно там, на рубеже 20-21 веков, как борьба за безопасные пространства в американских университетах. Так это вот кажется спекулятивным, да? Отсылать нынешние проблемы к каким-то, значит, вот далеким и, казалось бы, абсолютно не связанным с внешней политикой, вообще с международной жизнью, сюжетом. Но в мире все происходит вот именно так. Сперва зарождается какая-то идея, потом эта идея вирусообразно захватывает собой мир. И вот такими идеями, допустим, в 19 веке был национализм, конституционализм, демократия. Это вот идеи, которые рулили пространствами, ну, в первую очередь, Запада и, ну, и России в том числе. Да и даже не только России, но и азиатских некоторых государств в 19-м, на рубеже 19-20 века. Потом пришел черед вируса социализма. Социализм захватил воображение человечества на какое-то время. Просто в разных странах вот проявлял себя по-разному этот вирус. В Америке это был новый курс Рузвельта, а в Советском Союзе это был красный террор, потом большой террор Сталина. Ну, а в Германии там это был национал-социализм. Но это один и тот же вирус. Точно так же после войны наступила эпоха такая, самая, может быть, симпатичная из всех вирусных эпох. Эпоха вируса индивидуального свободы. И в 68 год с его лозунгом «Запрещено запрещать», да, это вот классический такой вот пример, когда того, как мир захватила мечта об безграничной индивидуальной свободе. А в 21 веке наступило нечто прямо противоположное. Пришла эпоха культа безопасности, то есть профилактики индивидуальной свободы. И левый либерализм, который еще лет там 40-50 назад ассоциировался как раз вот с таким либертарианством, да, с тем, чтобы каждому человеку было гарантировано максимум возможностей для его самовыражения. Сегодня левый либерализм как раз и стал платформой для вот этого нового тоталитаризма, то есть гигантского такого спрутообразного идеологически фундированного учения о системе запретов и предписаний. И вот мы сегодня находимся просто в одной из фаз, в одном из этапов развития вот этой пандемии, которая захватила человечество, на мой взгляд.
Даниил, а вы в аннотации пишете, что книга не только рассказывает о том, как развивались эти вирусы, да, то, что вы называете вирусами, но и предлагает пути преодоления современной, как это написано у вас, неототалитарной антиутопии. Но вот,
да, ну...
да, на данный момент, конечно, я думаю, большинство наших слушателей мучает только один вопрос, когда закончится, значит, противостояние на Украине. Но если взглянуть дальше, да, в будущее, вот на ваш взгляд, какие есть лекарства от этих вирусов?
Ну, вы знаете, я опять могу начать с того, что вы в первую очередь вот для себя считаете актуальным, да и я, наверное, тоже на сегодня, то есть как можно было бы предотвращать и, соответственно, разрешать коллизии, подобные той, которая случилась и продолжает развиваться в настоящее время. Дело в том, что ответ на вопрос о том, как вообще преодолеть неототалитарную антиутопию и как, допустим, разрешать вот такого рода кризис, он тоже, как ни странно, универсальный, да, универсальный, потому что, ну, здесь два слова я просто скажу о причинах, по которым мир вкатился в неототалитаризм, начиная, вот еще раз говорю, с западного социального пространства и продолжая всеми теми цивилизациями, которые с удовольствием и с легкостью подхватили антилиберальные импульсы, идущие с Запада. Потому что им-то как раз это сам Бог велел, да, понимаете? Это им приходилось раньше сопротивляться либеральному обаянию Запада, а теперь, когда с самого Запада идут такие антилиберальные тренды, так, естественно, это окрылило и авторитарные, и тоталитарные устремления других цивилизационных пространств. Так вот, почему это произошло? Это произошло по причине информационной такой кибернетической глобализации мира. То есть люди, погрузившись в пространство интернета повсеместно, они, с одной стороны, резко дистанцировались друг от друга, а с другой стороны, до такой степени приблизились друг к другу, что стали казаться друг другу опасными. Ну, сами понимаете, что интернет, он действительно токсичен во многом, да, то есть он на тебя, во-первых, обрушивает огромное количество информации, которую ты не в состоянии переварить, и ты начинаешь впадать в состояние невротического беспокойства. А затем он создает угрозы того, что в твою личную жизнь кто-то вторгнется, он создает угрозы твоему присутствию в интернете, потому что тебя могут в твой момент обнулить, отсечь, твой аккаунт могут уничтожить, или там тебя могут привлечь к ответственности за что-то, чего ты не знал, что нельзя совершать. То есть это пространство бесправия личности. Интернет – это пространство полного личностного бесправия, с одной стороны, и полного личностного произвола, с другой стороны. Вот такое парадоксальное пространство, которое, по большому счету, поставило под сомнение все вот эти священные коровы либерализма, свободу слова, неприкосновенность там, частного пространства, неприкосновенность частной жизни. Да? То есть вот это все сегодня обнуляется, причем обнуляется очень мощно. И даже здесь вот не Россия идет во флагмане этих процессов, а является флагманом этих процессов, а наиболее, так сказать, кибернетически развитая держава. Так вот, как это можно было бы преодолеть? Ну, понимаете, я не хочу сейчас в двух словах пересказывать 270 страниц своей книги. Кто заинтересуется, может ее прочитать. Я там достаточно подробно стараюсь это все проговорить. Ну, так, если вот совсем по-простому отвечать на этот вопрос, то надо вернуть информационное пространство в локальное измерение. Это не значит ввести цензуру в интернете. А это значит регионализировать мир таким образом, чтобы люди... Ну, то есть как бы это можно было сделать? Я не призываю ничего. Как бы это можно было сделать? Можно было бы сделать таким... То есть реформировать политическое устройство человечества таким образом, чтобы люди чувствовали себя хозяевами тех пространств, в которых они живут и которые находятся в зоне их, так сказать, человеческой досягаемости. Тогда интернет превратится в средство коммуникации, а не в средство невротизации людей какими-то независящими от них информационными потоками. То есть теперь возвращаемся к тому, о чем мы начали. Да? Вот если представить себе ту же самую коллизию, противоречие между Украиной и Россией, касающейся Донбасса, Крыма и, возможно, даже еще каких-то территорий, если бы судьба этих проблем решалась, решалась не сверху теми или иными глобальными структурами, которые претендуют на то, что они способны сохранять стабильность, мир и рулить малыми сими, то есть всеми людьми на Земле, а решалась бы самими жителями этих пространств, то тогда вот такая деглобализация этой проблематики тоже позволила бы ее разрешать бескровно, с моей точки зрения, потому что, вот, как я понимаю, людей сталкивают не они сами, сталкивают друг друга, а их сталкивают большие системы, которые их толкают вот друг против друга под совершенно такими вот конфликтонеразрешимыми лозунгами. И это касается не только, разумеется, пространства постсоветского, это касается и посмотреть, что творится на Ближнем Востоке, посмотреть, что творится там на половине государств, в половине государств Африки и так далее, и так далее. То есть, в принципе, если исходить из того, что деглобализация и локализация, причем такая именно территориально здоровая локализация, не замыкание людей внутри своих каких-то корпускул, а просто получение людьми контроля над теми территориями, на которых они живут, вот тогда, мне кажется, можно будет преодолеть и неототалитарную утопию, и угрозу столкновения цивилизаций, которая на сегодня над человечеством нависла.
Да, это, конечно, интересная идея. Мне напоминает она беседы с отцами-основателями нового русского анархизма конца 80-х годов, которые говорили, что все проблемы Советского Союза можно решить с помощью региональных референдумов. Если их провести на уровне даже не только республик, а районов, поселков, деревень, то тогда все можно мирно, очень спокойно
решить. Ну, понимаете, что меня смущает в каком классическом анархизме? В том, что он немножко такой умозрительный. То есть он не рассматривают такую категорию, как культура. Все-таки самоопределяться должны не какие-то административные единицы, опять-таки, нарезанные когда-то сверху. Это же тоже не совсем правильно, да, вот воспринимать субъектом самоопределения территорию или там население, которое было когда-то какой-то империей или каким-то, значит, какой-то там державой или какими-то державами совместно нарезано, да. Вот люди должны самоопределяться на базе своего ощущения того, где заканчивается их культурно-историческое пространство. Оно может заканчиваться здесь или там, но вот об этом, в общем-то, конечно, писал Петр Кропоткин, если уж мы анархистов вспомнили, еще в XIX веке, когда говорил о том, что идеалом, ну, таким, что ли, идеалом, к которому надо было бы стремиться, является вот средневековая Европа, которая состояла из небольших культурно-гомогенных городов, ну, в первую очередь, он имел в виду города-государства, которые, самоуправляясь, и друг с другом могли находиться в диалоге, и объединялись, если им нужно было противостоять каким-то внешним угрозам. Ну, можно еще вспомнить пример с Элладой, тоже вот до персидских войн, ведь, собственно, они персов смогли одолеть и отразить нашествие огромной империи, именно потому что они, каждое из древнегреческих государств было свободная, независимая, и при этом их всех объединяло сознание того, что они эллины, что у них есть что-то общее, что они должны беречь, но никто при этом ни на кого не давил до тех пор, пока их не соблазнили к этому персы, и начались вот эти внутригреческие войны, которые похоронили, собственно, античную Грецию. А до этого-то она процветала, как раз когда она была раздроблена. Ну, раздроблена в нашем, что ли, на нашем сленге. На самом деле это не раздробленность, это плюрализм культурно-территориальный.
Ну что ж, я думаю, если наши слушатели смогут посетить 20 апреля вечером арт-пространство «Марс» в Санкт-Петербурге и услышать ваше выступление, а также, насколько я понимаю, другого частого гостя нашего подкаста Дмитрия Травина, руководителя Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге, то им, этим слушателям, будет наверняка о чем с вами поспорить, наверняка они будут задавать какие-то другие вопросы. А я вас благодарю и напоминаю, что у нас сегодня в подкасте был журналист, кандидат исторических наук, автор книги «Новый тоталитаризм 21 века» Даниил Коцубинский. Спасибо большое, Даниил.
Спасибо, Петр, всего доброго.
Да, всего доброго.
Вы слушали подкаст информационного агентства «Росбалт. Включите звук». Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.